Мария Карташова, «Сломанный лед 4». Последние дни августа мыли городские улицы дождем, покрывали позолотой кончики кленовых листьев, подсушивали траву на городских лужайках, а близкая в этом году осень гнала в теплые края первые клинья перелетных птиц и постоянно прятала солнце за рваным покрывалом низких туч. Регина устало оторвалась от экрана компьютера, взъерошила непривычно короткие темные волосы и, размяв шею, оттянула трущий ворот нового бадлона. «Коля, ткни, плиз, чайник», — попросила она. «Там воды нет», — вяло отозвался высокий субтильный мужчина, сидящий на подоконнике. «Задача века — как сделать так, чтобы она там появилась», — раздраженно сказала девушка. «Коля, я решила ее. Налей из кулера». «Там тоже нет, менять надо». Мужчина задрал голову вверх и что-то высматривал в высоте неба. «Почему птицы клином летят?» — вдруг спросил он. Регина молча вышла из-за стола, сильным движением подхватила стоящую на полу 20-литровую бутыль и поставила ее вместо порожней, которую кто-то предусмотрительно снял. «Потому что, Коля, впереди летят сильные птицы, которые делают для слабых и больных пернатых воздушный коридор более проходимым», — заметила Регина. «Но тебе этого не понять». Девушка наполнила чайник и обернулась на звук открывающейся двери. «А что такое эффект домино?» — снова спросил Николай и кивнул вошедшему. «Это теория из политических», — на автомате ответила девушка, но остановилась и, глянув на Колю, продолжила. «Специально для тебя. Это когда кости домино выстроены в ряд, сначала падает одна, а за ней все остальные». «Коля, что ты там делаешь?» — недовольно спросил начальник. «Кроссворд разгадываю». «Закругляйся. Я заскочу за цветами и потом домой. Наташка звонила, она за тобой заедет в 7. Надеюсь, ты помнишь, что у твоей тещи сегодня день рождения». «Мои поздравления вашей супруге», — буркнула Регина. «А ты, Коля, тогда просто напиши ответ «фильм», — вздохнула Регина. «Пётр Васильевич, я отчёты распечатала. Сейчас принесу на подпись», — сказала она появившемуся на пороге невысокому лысоватому человеку. «Регина, ну ты же слышала, я на сегодня все, завтра с утра займусь. Ребята, пока». Мужчина сосредоточенно посмотрел на папку в руках, потом лицо его просветлело, словно он что-то вспомнил. «Кстати, Шиманский попросил об одолжении. Надо дело его еще раз пересмотреть и оформить, как ты умеешь, чтобы без сучка и задоринки». «Немноговато», — Регина посмотрела на папку с делом, шмякнувшуюся ей на стол. «В самый раз», — с приторной улыбкой ответил Пётр Васильевич. «Ты же у нас самая молодая сотрудница, а молодежи, как известно, везде дорога открыта». «Я уже 5 лет назад как была самой молодой», — буркнула Регина, наливая кипяток в чашку. «Реджи, я же не сказал «самая неопытная», я сказал «молодая». Цени момент». Начальник помахал рукой и через секунду испарился. «Я чувствую, что вся моя молодость будет похоронена под этой горой дел», — вяло проговорила Регина, взлохматив волосы. «Ладно, сама виновата», — махнула она рукой. Придя в следственный комитет 5 лет назад, Регина из кожи вон лезла, чтобы выделиться и раскрыть как можно больше дел, что у нее прекрасно получалось. Ей так было легче забыть свои жизненные перипетии, а начальнику стали чаще прилетать благодарности вместо выволочек, и коллеги быстро смекнули, что новенькой нужно помочь, и не скупились на перепоручение обязанностей. Со временем передавать дела и мелкие обязанности Регине стало доброй традицией. Тем более, что девушка не рвалась на выходные и праздники, разве что раз в месяц-два брала просто отсыпной. «Реджи, я тоже домой», — сказал Коля. «Ты к криминалистам не поедешь?» «Поеду», — вчитываясь в материалы нового дела, пробормотала Регина. «Супер! Справку мою тоже там возьми», — сказал Коля, спрыгивая с подоконника. Стоявший не на месте торшер, неизвестно для каких целей принесенный Колей из дома, медленно накренился, мужчина попытался неловко его поймать, но бесполезный предмет интерьера, повинуясь силе земного притяжения, продолжил падение. Лампа со всего размаху сломалась о поверхность стола, Абажур отлетел и с громким звуком упал на стол Регины, сбивая все на своем пути, включая свеженалитую литровую чашку кофе и материалы только что принесенного дела. При этом добрая половина чашки вылилась девушке на колени, а вторая щедро залила документы.
«Коля, ты дебил!»
— шипела Регина, вскакивая со стула и быстро сдирая с длинных ног насквозь пропитанные кипятком темные джинсы.
«Страйк!» — заметил неподвижный Коля, который наблюдал всю феерию хаоса, не сходя со своего места.
«Какой страйк, придурок!» Регина одной рукой вытирала салфеткой покрасневшую кожу ног, а другой пыталась вытащить из коричневой лужи папки. Дверь в кабинет распахнулась, в помещение вошел высокий темноволосый мужчина, чье почти безупречное лицо портил широкий шрам, идущий через всю щеку.
«Здравствуйте», — сказал он, глядя на Регину.
Только сейчас девушка осознала, что стоит возле рабочего стола в бадлоне и в весьма откровенных стрингах, а джинсы валяются на полу.
«Кофе пролила на себя», — выдавила она сквозь зубы. «Обожглась».
«Понятно». Мужчина отвернулся, а Регина судорожно пыталась сообразить, чем бы прикрыться, но не нашла ничего лучше, чем плюхнуться обратно в мокрое кресло.
«Мне нужен следователь Боровских», — проговорил визитер, глядя на Колю. Коля, с восхищением наблюдая неожиданное шоу, кивнул на Регину и проговорил. «Вон она,